Еще раз добрый вечер, дорогие зрители и слушатели. Добрый вечер, Тиферет. Большое спасибо за возможность выступить с этим уроком. Мы хотели начать подробное, или, скажем так, более подробное изучение Сидура. И сегодня мы начнем, и заново начнем читать Сидур. И разберем Моде Ани. Источник Моде Ани, в чем смысл этой фразы, почему именно с этой фразы начинается еврейский день, поговорим об этом. И важный вопрос, который мы должны тоже обсудить, насколько Моде Ани является хова, обязанностью. То есть мы можем сказать, что Моде Ани это хова, или Моде Ани это у нас это называется анхагатова, хорошее поведение или хорошее скажем, хороший обычай, да, но насколько человек, который не сказал Моде Ани, он, что он что-то нарушил, он что-то пропустил, вот этот важный момент, как бы тоже мы должны обсудить. Вот, давайте, значит, на чем я основываю свои объяснения. Есть книга, которая называется «Эарат от Фила», «Свет в молитве» или «Свечение из молитвы», «Свечение молитвы». Кто ее написал? Написал ее Рав Ури Вайсблюм. Кто такой Рав Ури Вайсблюм? Значит, есть в городе Хайфа, есть ешива, которая называется «Нахалат Галеви». И Машгехом, то есть духовным наставником этой ешивы, является человек, которого зовут Рав Ури Вайсблюм. И он является учеником, одним из близких учеников Рава Шлома Вольбе. Кто такой был Рав Шлома Вольбе? Рав Шлома Вольбе был учеником Раби Ерухама из Мира. То есть Раби Ерухам из Мира был машгиахом, духовным наставником ешивы Мир. И в ешиве Мир, как мы знаем, часть ешивы спаслась в Шанхае, часть не все, к сожалению, спаслись. Но Раби Ерухам умер еще в 1936 году, еще в Мире, когда он, Мир был частью Польской Республики на тот момент. И Рав Шлома Вольбе был одним из тех, кто приехал сюда, в Эрец Исраэль. Он, в принципе, был немецким евреем. Он был, приехал из Берлина в Мир. Там учился Раби Ерухама и приехал сюда. Его называли здесь, в Израиле, Рав Шлома Вольбе, называли Машгиах Адор, духовный наставник всего поколения. И действительно, он стал для всего мира ешив. Он стал тем человеком, который создал систему современного воспитания в мире ешивы. То есть, если мы можем сказать, что Рав Шлома Залман Ойербах стал тем раввином, который взял аллахические идеи, законодательные идеи, законов шаббата и так далее, и смог их экстраполировать на современную реальность, и его открытие в Торе, его сопоставление Торы и науки, Торы физики, Торы электричества, это стало основой современного подхода аллахического, то в воспитательных вопросах, в вопросах воспитания и вопросах, как мы в современных условиях в земле Израиля, как мы должны заниматься воспитанием и непосредственно вырастить взгляд Торы, этим человеком стал Рав Шломо Вольбе. То есть, как бы можно сказать, что мудрость Шломо Ойербаха и мудрость Шломо Вольбе, мудрость двух Шломо, мудрость этих двух Соломонов, она стала для еврейского народа, они жили в Иерусалиме оба, стала для еврейского народа таким путеводителем. Они были мадрихим, такие как бы вожатыми или путеводителями, проводниками нас в современной реальности Израиля. И Рав Шлома Вольбе, его взгляд на многие вещи и его как это сказать, атама, когда мы пишем книгу, и эту книгу, например, она сложная слишком для ребенка, там, или для детей, или для какой-то воспринимающей стороны, то мы берем и мы эту книгу, мы ее адаптируем. Вот. Они сделали вот эту вот адаптацию на современную реальность нашу, в которой мы живем. Это Рав Шломо Залман Ойербах и Рав Шломо Вольбе. И что интересно, что во многих современных ешивах машгиахи, то есть духовные наставники, они как раз и являются учениками Рав Шломо Вольбе. В той ешиве, где я учился в Небраке, где сейчас учатся мои дети, ученик Рав Шломо Броер, тоже Шломо, он ученик Рава Вольбе, и многие взгляды Рава Вольбе были в нашей ешиве, как бы на них основывались сихот, беседы, воспитание, подход и все такое. Так вот, в Хайфе ученик Рав Шломо Вольбе, которого зовут Рав Ури Вайсблюм, он написал книгу по сидуру. Вот эта книга, она является как бы, будет, мы на ней будем основываться в наших, на наших этих уроках, настолько, насколько нам хватит на них, без затышим сил и возможностей. Вот. Это к объяснению, так сказать, на чем мы возьмем. Теперь плюс еще, мы базируемся на книге, современной книге, которая вышла, называется «Масехет Тфила». Очень интересное тоже исследование такое. И библиографическая, на мой взгляд, такая как бы уникальная штука. Они здесь выпустили, они взяли и просто составили трактат Талмуда «Молитва». Дело в том, что нет такого трактата в Талмуде. Если вы просмотрите все талмудические трактаты, трактата «Молитвы» нет. В трактате «Брахот благословения» есть много долей, то есть много тем молитвы заняты, охвачены, так сказать, обсуждаются. Есть главы, молитва утренняя, там, благословение утреннее, все в главе, все законы есть, но они разбросаны по Талмуду, потому что есть еще какие-то отрывки, которые в трактате «Брахот» благословения не приносят. Поэтому есть современная вот эта вот книга, которая как бы составили все, что касается молитвы, то есть взяли сидур и все геморот, то есть все отрывки из Талмуда, которые актуальны по поводу молитвы, как молитвы в общем, не только молитва Амида, там, молитва 18 благословений. А в принципе, вот все, что связано по пути сидура, да, все источники, они составили вот такую книгу, которая называется «Масехет Тфила». И это уникальное тоже современное издание, потому что взяли и собрали того, чего и раньше не было. Взяли как бы это все, сосредоточили в одном месте. Современные как бы средства это позволяют сделать. И это тоже, например, вот в этой как раз книге «Масехет Тфила» они приводят идею, что основная вещь, которую мы должны понимать, это контексты тех отрывков Тегилим. Ведь очень многие отрывки Сидура, они основаны на Тегилим, на псалмах царя Давида. А в каком это контексте мы их читаем? В каком контексте читал их Давид? А почему мы читаем их не в том контексте, который читал Давид? И вот это вот понятие контекста, они об этом очень много говорят и пытаются сравнить, и как бы вот это вот тоже литература, на которой мы Безрат Ашем будем основываться. Плюс к этому я в свое время немного участвовал в издании вот этого Сидура, вернее, совсем-совсем немного его тот человек, который инициировал его издание, мы с ним проходили какие-то переводы, и поэтому я буду основываться на переводе на этом сидуре, который называется «Памяти Михаила Эдоры», поскольку мне проще, я проходил какое-то время этот сидур уже, и поэтому мне, я основываюсь на русских переводах, на русском переводе будет основываться этого сидура. Вот. Теперь, и сидур, по которому я уже много лет молюсь, этот сидур называется «Тфилат Йосеф». В нем есть много ссылок на каждый момент молитвы, поэтому он здесь указывает и ссылки в аллахические источники, в Мишну Бруру и в Тейлим, То есть, и у него здесь есть параллельный пируш, параллельное описание каждого, объяснение каждого какого-то отрывка молитвы. Вот, это те, по поводу наших источников, мы поговорили по поводу наших источников, чтобы вы понимали, на чем я основываюсь, чтобы не было голословных каких-то утверждений, чтобы вы понимали, что это имеет за собой какую-то базу, такой проверенной авторитетной литературы. Вот, окей. Это, опять же, как бы к дополнению к предыдущему уроку, как бы к предисловию. Теперь давайте займемся непосредственно Моде Ани и первой части. Значит, мы хотели сегодня поговорить, в принципе, про Моде Ани, да? Немного про утренние благословения, немного про Курбанот, про жертвоприношение. Вот. Теперь это все часть молитвы, которая, в принципе, до общественной молитвы. До общественной молитвы человек встает утром, и он говорит утренние благословения. Так это как бы вот утренние благословения. Он может их говорить, есть разные обычаи. Есть, которые говорят это непосредственно сразу, вот в процессе. И этот обычай приведен в Мишнабруре, в Шулхан Арухе. То есть человек одевается и благословляет, омывает руки и благословляет. Этот обычай был принят раньше, в наше время он не очень принят, и в наше время больше принято, что человек сначала одевается, полностью готов, умывается, то что такое, и либо выходя в синагогу, либо непосредственно уже в синагоге, он говорит все утренние благословения. С чем это связано? На мой взгляд, это связано чисто с практической такой идеей, потому что не всегда у тебя еще чистые руки, когда ты должен сказать эти благословения, и не всегда, там, например, иногда бывает там, ребенок, рядом, которому нужно поменять, например, ну, как бы такая реальность всех людей, у которых есть маленькие дети. Иногда как бы нет времени сосредоточиться, прежде чем там ты, чтобы сказать утренние благословения, нужно встать заранее. Не всегда человек может успеть встать заранее, чтобы он уже, так сказать, у него начинаются какие-то там процессы. Мне кажется, что чисто с практической точки зрения, если человек заранее встал, сказал утренние благословения, и потом как бы приступил там, к отправлению детей или там, к уходу там, к каким-то еще делам, которые у него есть утром. В принципе, там нужно знать, что в идеале нельзя заниматься ничем, никакими делами до молитвы. Это то, что относится к мужчинам. Про женщин это не так. Женщина, да, может отправить детей, там, сделать какие-то дела, а потом молиться. Почему? Потому что обязанность женщины, она не настолько строгая, как обязанность мужчины. Мужчина хаяв молиться, женщина, если она приняла на себя, она молится, и поэтому мужчина, к нему относится понятие не заниматься никакими делами, кроме как сразу молиться, к женщине нет. Теперь, в современной реальности, опять же, достаточно много мужчин сначала там, помогают там, править детей, потом только идут молиться, поэтому вот эта вот ситуация, когда ты сначала читаешь утреннее благословение, а только потом идешь в синагогу, она не всегда удобна, поэтому люди, в принципе, берут просто как бы, поскольку уже открывают сидур в синагоге, читают как бы все утренние благословения тоже вместе с этим. Это теперь, значит, до понятия общественная молитва человек говорит эти беркота Тора, благословления, Беркота Шаха, утреннее благословение. Значит, они состоят из непосредственно благодарности за то, что человек может видеть, человек может одеться, человек может ходить, встоять, распрямиться, у него есть твердая почва под ногами. Это все есть источник, Талмуд в трактате Менахот, который говорит об этом. Теперь, но до этого, да, до этого, до всего, есть благословение омовения рук. Об этом, о нем нужно поговорить отдельно, отдельный урок сделать. Благословение Элокей Нешама, возвращение души. И вот к этому, к этой теме возвращения души мы сейчас как бы обратимся, начав понятие Моде Ани. И отдельный урок нужно сделать про благословение на Тору. И отдельно то, что касается Адон Улам и Матову, то есть тоже это отдельный, может быть, не урок, но отдельное упоминание. То есть вот такая вот структура. Еще раз. Значит, утреннее благословение, и до них начинается Модеани. До них начинается Модеани, и мы сейчас как раз вот Модеани и займемся. Теперь давайте посмотрим, какой перевод есть в Модеани. Перевод Модеани. Моде, или женщина говорит Мода, да? Мы говорим на ашкеназском, мы говорим Мойде. Мойде, а женщина говорит Мойдо, да? Те, кто говорят по-сефардски, говорят Моде и Мода. Теперь есть такое, я не знаю, это шутка или это действительно какая-то идея, где-то написанная, но почему мы не говорим «они Моде»? В принципе, логичнее было бы сказать «они Моде». «Они Моде они». То есть, почему «я благодарю тебя»? Так, ну, построение фразы было бы более понятное, более... простое. Почему-то мы начинаем с «моде они», «благодарю я». Почему? Потому что мы хотим начать день именно с благодарности. Не с «я», не с местонимения «я». Помните, как говорили в советской школе, да, что «я» – последняя буква в алфавите. Да? Но не знаю с точки зрения иудаизма, последняя ли это буква в алфавите, буква «я». Но второе слово. То есть первое упоминание, которое хочет от нас Тора, и которые мудрецы поставили нам в Сидур, первое слово, которое, с которого еврей должен начать свой день, это слово «моде», благодарность Всевышнему. Вот это вот как бы идея, которая стоит за вроде бы неправильным построением предложения. Теперь, так вот, благодарю я, и дальше слово «лефанеха», «лефанеха», и тут интересное слово, не... На иврите современном мы бы сказали «отха». Да? «Благодарю я тебя, отха». Или «моде, моде они леха» – «тебе». Но тут не так. Тут написано «перед тобой». «Лефанеха», «моде они лефанеха» – «перед тобой». Почему «перед тобой»? Потому что ты находишься перед ним. Да? «Мелех», да, «царь живой», «векаям». «Векаям» – тут они перевели «сущий», он «существующий», да? «Векаям». Живой и сущий. И дальше, что ты возвратил би, мне, мою душу, бехемля, по милости. Здесь дальше запятая, очень важная запятая, раба эмунатеха. И тут вот это слово раба эмунатеха, велика верность твоя. То есть многие говорят, велика вера твоя. Это не так, потому что это верность твоя. В чем здесь верность, мы как раз посмотрим, когда прочитаем объяснение Равури Вайсблюма о смысле, собственно говоря, Модеани. Теперь перевод мы сделали, теперь говорит Рав Ури Вайсблюм такую вещь. Он говорит следующее, что Раби Ицхак Утнер, кто такой Раби Ицхак Утнер, это был тоже один из великих мудрецов, он жил, умер в Берлине, в Нью-Йорке. У него была ешива в Нью-Йорке, и его дочь недавно умерла здесь в Иерусалиме, Рабанит Дэвид ее звали, она была его единственной дочерью. Автор книги «Пахад Ицхак». Рамойши Шапиро, которого вы все много слышали, он был одним из как бы тоже продолжателей пути Рава Ицхака Утнера. В чем была идея Рава Ицхака Утнера? Рава Ицхак Утнер это была как бы такая современная, опять же, философия Торы. Как бы основанная, конечно, на всех предыдущих поколениях мудрецов, но это какое-то такое тоже преломление Торы в современном ее виде. И весь взгляд на такую глубокую философию Торы это Рав Ицхак Утнер, и Рав Мойше Шапиро в какой-то степени продолжатель его идей. Почему я говорю Рав Мойше Шапиро? Потому что про Рав Мойше Шапиро вы все слышали, поскольку он с нами имел большой близкий контакт. А Рав Ицхак Утнер, например, Рав Ицхак Утнер это был тот человек, который посоветовал Рав Ицхаку Зильберу Зацаль рассказывать. То есть, когда Рав Ицхак Утнер встретился с Рав Зильбером в Нью-Йорке, и Рав Ицхак рассказал ему о своей биографии, он сказал, ты должен обязательно это рассказывать людям. До этого Рав Ицхак Зильбер не как-то, ну, вообще был очень скромный человек. Более того, его супруга, я слышал это, не помню от кого, может быть, это даже от Рав Ицхака самого, я не помню, от кого это слышал, что супруга Рав Ицхака не понимала, зачем он рассказывает. Значит, он говорит, что это, ну, как бы, это не скромно, ты рассказываешь какие-то вещи, такие мицвот, которые ты делал, зачем это нужно. Вот. И, может быть, это в книге написано. Не помню сейчас, откуда я это помню. Но Рав Ицхак Зильбер начал рассказывать свою биографию в принципе людям и как бы стал делать из этого, так сказать, какую-то часть своих лекций или уроков только после того, как он встретился с Рав Ицхаком Утнером в Нью-Йорке, и тот ему сказал: ты обязан это рассказывать. То есть, такую биографию ты обязан рассказывать. Вот. В современных, между прочим, керувных семинарах, которые есть, проводятся здесь, рассказы себе являются одним из очень важных частей лекторов. Многие лекторы современные пользуются этим. Рав Ицхак Зильбер был, не учился на семинарах современных Арахим или, там, или еще каких-то организаций. Вот. Но вот эту идею рассказывать о себе и свой пример личный, так сказать, показывать в качестве примера тшувы и примера отношения, Рав Ицхак Зильбер не был большим, но имеется в виду отношение к заповедям Всевышнего. Эта идея, она, идея принадлежит Рав Ицхаку Утнеру, и вот мы сейчас прочитаем его идею по поводу Мудани. Так вот, Рав Ицхак Утнер говорит так, что в иврите есть два слова или два словосочетания, как можно понять слово «леодот». «Леодот» – благодарить или «леодот» – соглашаться. Есть одно и то же слово. «Леодот» – то есть человек, который признает, признается, соглашается, и он благодарит. То же самое слово. Интересно, это очень такая специфика. На иврите есть, на русском языке есть слово «благодарность», есть слово «я согласен», «признание». Да? Но есть еще также две формы. Леодот аль, благодарить за, у леодот ше и леодот что. Значит, что такое леодот аль? Леодот аль, это, говорит Рав Вайсблюм, это акарат тува, признание добра или благодарность, да, признание добра за то добро, которое тебе было сделано. Леодот ше — это как бы признание, как будто бы согласие с мнением другого человека. То есть соглашение больше. Я соглашаюсь. Да? Соглашаться с кем? Это леодот ше. Еще раз. Леодот аль — это благодарность. А леодот ше — я согласен с тобой. Согласен с мнением. Например, он приводит пример. Я согласен. Я Рувен согласен, что я, что я, что я должен Шимону 100 шекелей. Тогда непонятно, почему же мы говорим, что в Модеане, смотрите, как написано, Модеане лефонехо, согласен я, лефонехо, перед тобой, мелехай векайом, шейхезарта. Почему ше? Нужно было бы сказать аль шейхезарта. Да? Вот это первый вопрос, который он задает. И Рав Утнер объясняет так, что имеется в виду за этой фразой, что они макир, я знаю, умудэ и признаю, соглашаюсь, тот факт, что ты вернул мне или в меня мою душу. И тогда, соответственно, понятно, почему написано также перед тобой. Не написано благодарен тебе, а почему я благодарен перед тобой. Странно, почему я. То есть, как бы я с тобой согласен, тогда получается, да, вот так вот в этом смысле, да. А я стою перед тобой, и я признаю тот факт, что ты вернул мне мою душу. Что если бы объяснение было только благодарность, нельзя было бы сказать перед тобой, а только нужно было бы сказать, я согласен, я моде анилиха, я благодарю тебя. А написано лев панеха, то есть есть определенный момент новый, который мы здесь видим, что в фразе «мойде ани лефонеха» имеется в виду «я признаю тот факт, что ты вернул мне мою душу». Почему здесь требуется, что за признание здесь требуется? Давайте посмотрим. Когда мы смотрим, вот здесь вот в книге «Масехет Тфила», они приводят источник этой идеи «мойде ани». И Мидраш говорит, следующее. Написано, что «Бьетха авкидрухи», то есть «в твою руку я отдам», в Таилим написано, Таилим ламедалек, 31 глава Таилим, там написано «Бьетха авкидрухи», «в твою руку я авкид». Что значит «авкид»? Это такое тоже сложное слово на русском языке, оно переводится только словосочетанием. «Я положу на хранение». То есть, если я в банк кладу некий предмет, или я даю на хранение кому-то некий предмет, это называется «авкада». В современном иврите слово «авкада» – это любое вкладывание денег. На самом деле, изначально «авкада» – это именно вложение на хранение. Не просто положить деньги на счет, а именно положить на хранение. То есть, я кладу куда-то, где эта вещь сохранится. Так вот, царь Давид говорит так: «Бьетха, в твою руку, Всевышний, авкид рухи, я положу на хранение свой дух. Падитаути, ты выкупил меня, Ашем, Господь, Эль-Эмет, Бог истины». То есть, и тут приводит Мидраш такой момент. Вот такой момент. Бенуэкши баулам, то, что принято в мире. Адам мавкидим эт сло пикдонот. Человек, которому дают на хранение пикдонот много разных каких-то ценностей. Пикадон – это та вещь, которую дают на хранение. Умахлиф шезебезе. Человек может перепутать этому, этого. То есть человек, это определенная система, да? Нет компьютера, предположим, что нет компьютера, и нужно учесть огромное количество ценностей, которые попадают к вам на хранение. Это достаточно сложная задача. Нужно вести большие гроссбухи, да, и нужно, в современных компьютерах это делает как бы компьютер, но до этого нужно вести книги, где это все будет учитываться. Каждая копейка, чья она, кому она, когда она, насколько она, это все нужно записать и нужно зафиксировать. Правильно? Это очень сложная задача. Так вот, если и все равно, когда человек это делает, он может ляхливши зэ-бэ-зэ, человек может перепутать. Но Кодж Богу не так, у Всевышнего не так. А только Господь, Он Бог истинный. И может ли быть такое, что человек встал утром и попросил свою душу и не нашел ее? Или нашел свою душу в руке у кого-то другого? Или другую душу другого человека у себя в руке? Поэтому сказано: ты выкупил меня, Господь, Бог истины. Приводит Мидраш дальше и говорит: сказал Раби Александр, басар вадам, плоть и кровь, мавкидим бы едо хадошим. Ты даешь ему на хранение человеку свои какие-то предметы, ценности. Они новые. Вишой гимитсло, они находятся на хранении. И он тебе возвращает их блуим вишоним. Он тебе возвращает, в принципе, твой предмет, уже использованный и старый. Даже если он им не пользовался, предположим, если пользовался, понятно. Но даже если он просто лежал, так сказать, как бы лежал у вас какая-то драгоценность на хранении где-то в банке, в сейфе. Понятное дело, что она серебро, золото, ну как-то что-то с ним происходит. Ну, золото меньше, алмазы меньше, серебро больше, понятно. Но все это уже не новое. Может быть, это не новость, оно имеет ценность, но это не новое. А Валя Кодыш Бог, но Всевышний, мавкидим бьёдим блуим вишхуки, мы ему души свои сдаем, что называется, на хранение, использованные и потертые. В умах зиран хадошима. Он нам возвращает их новыми. Знай. Доказательство пишет Рав Александр, да? Что это так. Ведь рабочий человек, он работает в течение всего дня. И душа его уставшая и потертая. И когда он спит, он Иов восполняет свою душу, и она попадает на хранение ко Всевышнему, а утром он встает, и возвращается она в его тело, брия как новое творение. Как сказано, и вот это источник понятия Моидеани, и стих из Мегилата Иха, свиток Иха, плач пророка Иха, это написано, «Хадашим лабакарим, новые по утрам, раба имунатеха, велика», и тут обычно переводит «моя верность», это верность твоя, но тут в контексте вот этого вот объяснения мы понимаем, что это не вера в тебя, а верность твоя. Ты, как Всевышний, он самый грандиозный банкир. В плане банкир, в плане того, что ему сдают на хранение все жители мира свои души, и он, никого не перепутав, возвращает каждую душу точно в то место, откуда она была взята. Это очень интересный момент. То есть, как бы, получается, что подход иудаизма ко сну, что душа, оказывается, она поднимается на какие-то к Всевышнему во сне. То есть, если мы думаем, что сон это просто некая процедура, когда чисто физиологическое, человек там устал, ему нужно. Оказывается, что нет. Оказывается, что во время сна происходит некий процесс возвращения души к ее источнику. И по идее могла бы произойти путаница, которая говорит здесь этот мидраш. И она не происходит. То есть Всевышний, верность его заключается в том, что он абсолютно четко, абсолютно точно возвращает эту душу туда, откуда она была взята. Сложно немножко благодарить Всевышнего за его, за то, что он всемогущий. Но абсолютно очевидно, что то, что здесь написано, за этим кроется идея, что если мы сравниваем Всевышнего с банкиром из плоти и крови, то абсолютно очевидно, что банкир из плоти и крови в такой ситуации бы ошибся. 8 миллиардов вкладов, там, сколько сейчас в мире живет человек, 9 миллиардов вкладов, которые бы сделал один некий банкир или один банк, он бы не выполнил, не смог бы. А Всевышний, да, может. Не очень понятно, почему это такое особое прославление именно по отношению ко Всевышнему. Что здесь Всевышний, он всемогущий. Почему мы так его за это благодарим? Ну, тут на самом деле нужно разобраться в принципе в понятии сон. То есть, опять же, от своего Машгеха я слышал, что зачем Всевышний, в принципе, создал понятие сон? Почему нельзя было бы без сна нам обходиться? Да? Понятие еда, об этом нужно отдельно поговорить, но понятие сон. Так вот, человек не может функционировать, если у него нет определенного какого-то момента перерыва, момента. То есть нужно как бы остановиться, сделать перерыв и начать дальше. И это большой как бы хесед, ради которого в принципе был создан сон. То есть сон, и так мы его воспринимаем, это инструмент немножко сделать как бы остановку и с новыми силами начать заново. Но мы воспринимаем, что эти новые силы – это чисто физиологический процесс. Оказывается, что приходит здесь нам вот это вот понятие Моидани и говорит, что это не только физиологический процесс, это еще и духовный процесс. И как мы можем это видеть? Человек может одну ночь спать и встать свежий, бодрый полный, так сказать, силы и энергии, а другой день может встать, и ему кажется, что он такое ощущение, что он не спал вовсе. Ну, я уже не говорю, что могут быть разные обстоятельства, но тот же самый человек. Есть какие-то физиологические проблемы у этого, может быть, стало. Но, в принципе, что за этим кроется? Что есть какая-то дополнительная духовная составляющая, которая тоже здесь присутствует. Настолько, насколько Всевышний обновляет его, настолько он и обновляет, настолько он чувствует этот прилив сил. Окей? И вот это то, что здесь говорит, говорится в конце. Виэму раба эмунатеха. Именно поэтому здесь стоит запятая. Здесь стоит запятая. Шехзар таби нишмати бехемла. То есть ты вернул мне, возвратил мне мою душу по милости. Запятая. Раба эмунатеха. Велика твоя верность. Теперь мы понимаем, почему велика его верность. Потому что он самый верный хранитель душ, который есть в принципе. Это то, что имеется в виду здесь под этой фразой. Окей, теперь. То есть получается, что в мой Даане заложены как бы две большие идеи. Первая идея, с которой мы начали, это начать с благодарности. Но эта благодарность не просто благодарность, это благодарность признания факта того, что моя душа вернулась на свое место. И в принципе это огромная благодарность и признание факта, что это абсолютно неочевидная вещь, в принципе, как бы могла бы быть. Потому что Всевышний, оказывается, да, он выполняет здесь очень сложную логистическую функцию распределения всех душ, которые он получил, обратно по своим местам. И здесь мы как бы выражаем свой восторг или свою благодарность за его вот это бесконечное, безграничное величие вот в этом вот факте распределения душ по своим, каждого в свое место. И это, так сказать, то, что мы видим по поводу Мойда. Теперь вопрос, зачем мы упоминаем здесь царство Всевышнего? За это приводит Рав Вайсблюм такое объяснение, что часть того, что Всевышний возвращает эти души, это часть того, что он властвует и управляет этим миром. Почему мы должны упоминать, что он хай? В отличие от нас, которые мы должны поспать, встать, да, мы сравниваем и показываем, что он живой, и он источник этой жизни. То есть то, что мы получили сейчас, он мало того, что не нуждается во сне, да, мы говорим, что он не дремлет и не спит, страж Израиля, да, но еще кроме этого, он является источником жизни. Как написано в пророке Нехемия, «Ваатам и хаеет кулам», что ты оживляешь всех. Получается то, что вот на предыдущем уроке говорил Рабанит Гурфинкель, да, что он единственный мухраха мециют. То есть он единственное однозначное и мухрах, как сказать, мухрах. Реальность, как бы он единственная реальность, назовем это так. Так как пишет Рамбам в начале Аллахот Есудот Тура. То есть он единственный, получается, та реальность, которая действительно существует. Мы все находимся, мы все являемся, нуждаемся в нем, как в источнике жизни. Он единственный, кто не нуждается ни в чем, и он сам является источником жизни. У него у самого нет никакого источника жизни, а он как бы был всегда и будет всегда, и есть всегда. Вот. Теперь. Почему написано «би нишмати», «би», а не «ли», не «мне», а «в меня»? Потому что не возвращают душу мне, как вот есть я, и мне возвращают мне ее как деньги. Вот как бы мне кто-то должен деньги, мне я есть реальность, да, и мне возвращают эту сумму. Нет, не так. Ее возвращают на место, би, внутрь меня. То есть как бы ее как бы не было здесь. То есть сон, это еще раз подтверждает, что сон это некое, написано, что в Гемаре, что это 1/60 часть смерти. То есть человек, который засыпает, он на 1/60 И, в принципе, это описано, вот эта дробь 1/60, это не математическое такое понятие 1/60, а это выражение у мудрецов некого понятия, аналогии какой-то такой или какого-то аспекта небольшого со смертью. Совсем как бы ты со вкусами. То есть 1/60, у мудрецов, в принципе, все упоминания этих математических понятий, они более сложные, чем просто такая какая-то мелкая дробь. Потому что, например, приведу вам еще один пример, это если мы говорим, что человек, который приходит навестить один другого, он забирает у него 1/60 болезни. Гемара в трактате Недарим, извините. Гемара в трактате Недарим говорит, окей, пусть 60 человек придут, и он выздоровеет полностью. Говорит, Гемара, нет, так не работает. Должны быть именно 60 человек, которые с ним, так сказать, они одного какого-то мазаля, одного какого-то... То есть, что мы здесь видим? Что это не 1/60, да? Просто, вот, не просто, давай, 1 + 60 и получим. То есть, это какая-то некое выражение некой малой толики, вот что-то такое. Так вот, когда у человека нет души, то есть когда он заснул, он в этот момент в какой-то степени на 1/60 часть, и мы не воспринимаем это математически, а воспринимаем это как бы некое, как некую аллегорию, на 1/60 часть не живет. И поэтому, когда душа возвращается, она возвращается на место. Она возвращается там, где она была. То есть человек просыпается, он себя нормально ощущает, он как бы... Он не чувствует сейчас, что он где-то там, его душа куда-то летала. Это было бы очень тяжело, на самом деле. Если бы мы каждую ночь, засыпая, переживали бы некий процесс там, отлета души, там, пролет как бы через какие-то коридоры, то, что люди свидетельствуют, которые пережили клиническую смерть. Это было такое бы очень тяжелое ежедневное впечатление. Всевышний этого всего не делает. Мы засыпаем даже, как правило, совершенно не отдавая себе в этом отчет, человек, как бы, или ну, человек, у которого есть какие-то проблемы со сном, я сейчас об этом не говорю, но человек, который засыпает, в принципе, у него есть здоровый сон, он просто там, не знаю, ложится и засыпает. Кто-то больше, кто-то меньше, там, если он спал днем. Ну, понятно, да. Он засыпает, и вот этого всего процесса, так сказать, отлета души, возвращения души, он этого, в принципе, не чувствует. Вот. Поэтому вот здесь используется в этом слове именно слово «би», а не слово «ли». Вы поняли, да, разницу и нюанс в этом. Теперь важный момент «бехемла», по милости твоей. «Хемла» – это даже не «рахамим». «Рахамим» – это некий момент сочетания милосердия и суда. Это «рахамим» – милосердие. Да? Качество добра и суда – это милосердие. А здесь именно используется слово «хемла». «Хемла» – это обычно такое слово, которое означает просто милость. Вот как бы... это слово, которое сильнее, чем милосердие. Что значит? Милосердие, ты понимаешь, окей, есть некий определенный расчет. Стоит, да, принять во внимание, так сказать, чтобы этот человек... Ну, давай вот, скажем так, будем с милосердством над ними и оставим его здесь, потому что как бы вот он для чего-то нужен. Это рахамим. А хемла – это просто я вижу некое существо, и я его, поскольку оно живое, поскольку оно чувствует, поскольку оно ощущает что-то, я хочу сделать ему добро, несмотря на то, что никакой логики за этим как бы добром нет, кроме вот этого вот, кроме хемла, кроме милости, кроме какого-то желания или ощущения или необходимости сделать добро как таковое. Это хемла. Теперь, почему именно такое слово используется здесь? И тут важный момент. Всевышний говорит так, что человек, который прожил день, он же практически... В 100% случаев за этот день сделал что-то не только хорошее. Где-то сказал лошанору, где-то там что-то не то поел, где-то не, там, не так благословил, где-то не так помолился, где-то всегда мы не идеальны. Теперь, в принципе, по большому счету, можно было бы каждый день сделать такой, как бы, расчет и сказать, окей, а стоит ли, да? И не факт, что мы в этом расчете было бы все в нашу пользу, поскольку, как бы, ну, общий зачет мы могли, так сказать, там не пройти по каким-то определенным дисциплинам. Вот. Приходит Всевышний, и он вообще не включает вот это вот понятие, там, общий зачет, как... Это в Рошашону, да. Рошашана, Йом-Кипур, там идет какой-то, так сказать, какой-то расчет, какие-то взвешивания. Это в течение всего года это все работает по принципу хемла. То есть душа поднимается, ее там очищают на небесах каким-то образом, не знаю, механизм. Она как-то отдыхает, как-то получает новые силы, спускается на то же самое место, вне зависимости от того, как человек провел этот день. Теперь вы спросите, а те люди, которые умерли во сне, это было постановление в Рош ха-Шана, чтобы они умерли в течение этого года, и в течение, и там, умерли во сне, и все такое. То есть в тот момент, когда в течение года человек там заснул, как бы, да, и его душа не вернулась, к сожалению, по какой-то причине, да, это не происходит сейчас. Это не сейчас было решение, было решено. Это было решено в Рош ха-Шана, было решено, когда был суд. А в принципе, в течение всего года этого суда нет. Происходит вот эта вот милость на уровне хемла. Всевышний возвращает эту душу вне зависимости от того, как она метафкедет, как у нас говорят, функционирует, да, в течение года. Вот. И поэтому используется именно слово хемла. Да, здесь в этом... Окей. Рав Вайсбаум подчеркивает эту фразу «Пнейше митцад один» с точки зрения закона или суда, не факт, что Всевышний должен был бы вернуть эту душу. Потому что, еще раз, да, человек не всегда идеален. И, возможно, если рассуждать там, как бы, по каким-то статьям, может быть, и не стоило бы возвращать, не дай бог, так сказать, да, эту душу. Окей. Это по этому вопросу слово «хемла». Вот. Теперь очень интересный момент по поводу Моэдэ Ани, что Моэдэ Ани можно говорить, не омывая рук, без Нетилат Йада. Почему? Потому что, в принципе, в течение всей ночи, и это тоже Гемара автором в трактате Брахот и Шаббат, в течение всей ночи, когда душа здесь не находится, есть определенный дух, который там его называют по-разному. Есть гемара в трактате Шаббат, который называет его как-то Наламед. Есть здесь какое-то название, которое называется Батхурин. Какая-то некий дух, который называется Свободная. И этот дух, он как бы властвует над телом в момент сна. И Гемара в трактате Шаббат говорит, что нельзя там дотрагиваться ни до чего, ни до носа, ни до глаз, без омовения рук. Это, кстати, тоже известная очень лоха, что прежде чем ты омыл руки, не нужно дотрагиваться ни до каких своих отверстий. И давай, первая вещь, которую человек должен сделать, это омыть руки и обязательно три раза поочередно, известная всем очень лоха, потому что вот этот вот дух с рук, он смывается только вот этим способом. Три раза поочередно на каждую руку. Теперь, но мой де ани говорится даже без омовения рук. И тут есть разные объяснения, почему это так. Основное объяснение, что в Моэдэ Ани нет никакого упоминания имен Всевышнего. То есть есть только семь имен Всевышнего, которые требуют обязательно чистых рук. А поскольку в Моэдэ Ани этого нет, то вся эта фраза, несмотря на ее глубокую, так сказать, такую глубокую идею, которая в ней заложена, эта фраза не упоминает имени Всевышнего никакого. из семи нестираемых, поэтому ее можно произносить даже без омовения рук. Но интересно, что Шулхан Арух Рав, Рав Шломо Залман из Лиад, он говорит так. Он говорит, хорошо приучить себя сказать сразу утром, когда он просыпается, мой Дани. И с помощью этого, говорит Шулхан Арух Рав, он вспомнит, что он стоит, очень интересно, стоит перед Всевышним и встанет сразу. Но не будет он вставать сразу, бепета питом, резко, вдруг, а только пусть подождет, пока он закончит этот нусах, эту всю фразу, беойдой шойхеб, прежде чем он лежит, ойойшеб, или сидит. Так? То есть, это интересная вещь, где-то я читал, видел, не знаю, не проверял, что вот эти вот несколько секунд, это то, что нужно для того, чтобы давление тоже. Мишна Брура об этом говорит, и Шулхан Арух Рав, все говорят о том, что не вскакивать резко, чтобы не было слишком резкой перемены давления. Вот это вот такое, как бы, вот так, вскочить как бы, сразу после сна не рекомендует Аллаха. А она спокойно произнести эту фразу, вдумчиво, и встать. Это то, что... Теперь интересно, если мы уточним текст Шулхан Арух Рав, там написано «хорошо приучить себя». То есть мы видим, что это не обязанность. Очень интересно. Нельзя сказать, что говорить «мой дани» – это прям обязанность. Человек не сказал «мой дани». Ой, вей, что я сделал? Во-первых, можно сказать потом в сидуре, ничего страшного. Но это поразительная вещь. Смотрите, сколько времени мы об этом говорим, сколько источников этого всего есть, какая глубокая идея. Почему-то это не обязанность. Почему человек как бы... Ну, то есть, если, например, человек должен сказать утреннее шма, это обязанность. Он должен сказать утром шма. Помолиться, он обязан. Как бы, одеть тфилин, он обязан. Одеть, это обязанность. А почему-то сказать мой дань или не обязанность. Понимаете? Это очень такая интересная вещь. Я для себя, как бы это моя личная моя версия, что ни от кого нельзя требовать весь этот градус ощущения благодарности, которое мы сейчас прояснили. То есть ты не можешь, чтобы все... С одной стороны, хорошо бы, чтобы человек привык к этому и приучил себя к этому. Но с другой стороны, если задуматься и продумать, это такая вещь, которая должна, как любая благодарность, должна исходить от Всевышнего, от человека самостоятельно. Обратите внимание, что у нас есть еще один особый момент благодарности, когда мы в 18-м благословении слушаем повторение кантора, там есть так называемая мойдим дерабон, благодарность мудрецов. Так там, когда кантор читает мойдим, мы благодарность, мы читаем какой-то определенный свой нусах, какой-то текст мойдим, благодарность. А там есть много разных объяснений, почему это так. Одно из них, которое мне больше всего нравится, это то, что невозможно послать посланника, который сейчас молится, вместо себя поблагодарить. Человек поблагодарить должен только сам. Человеку требуется некое пробуждение собственного ощущения благодарности. И вот это, мне кажется, и та же самая идея стоит за мой дани. Мой дани не обязанность, потому что это некое ощущение благодарности, которое у человека должно проснуться в какой-то степени самостоятельно. Его невозможно человека, знаешь, как это, я тебя обязываю благодарить. То есть, с одной стороны, понятное дело, что человек должен благодарить, а с другой стороны, это должно пойти от человека. Поэтому мне кажется, что вот мой дань именно поэтому есть такая некая, с одной стороны, везде написано, и это хорошо, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, это не обязанность в прямом смысле этого слова. Вот. Окей, тут осталось буквально там несколько минут. Давайте какие-то вопросы. Не получилось у нас поговорить о еще многих вещах, которые я, в принципе, планировал, поскольку по поводу благодарности и мой дани мы так распространились. Ну, бестселлер, может быть, продолжим на следующих уроках, а может быть, в общем, все хорошо. Я уже вижу, что Рав Бен Цион подключился. Добрый вечер, Рав Бен Цион. Еще раз, если есть там на 2 минуты вопросы, потому что я считаю, что это некрасиво, чтобы Рабин Цион ждал нас просто. Если есть какие-то вопросы по поводу Моидеани, мы ответим. Если вопросов нет, то мы передаем микрофон нашему учителю и на этом сегодня прощаемся. Тиферет?
Да, спасибо огромное, Рав Мендель. Такой замечательный урок. Казалось бы, такое одно предложение, которое произносим утром. И мы почти час разбирали уважаемых мудрецов. Удивительно.
Есть это один... благодаря Рав Вайсблюм. Это Рав Вайсблюм просто книжку написал, поэтому как бы так получилось. Тут никакой моей заслуги нет. Поэтому за беседу. Рав Вайсблюм, вот он целую книгу составил, и Рав Утнер, как бы, это все как бы... да. Окей, вопрос. Есть какой-то вопрос?
Вопрос что-то есть непонятное? Такой маленький. Если мы произносим фразу, то потом можно потом еще залечь поспать или нет?
Кицер, в принципе, в Мишнабруре написано, что человек должен, после того, как он проснулся, он должен уже идти и молиться. Да? То есть нет такого, чтобы человек проснулся и потом вернулся спать, потому что если он проснулся и время уже молитвы наступило, то есть он должен уже идти молиться. Теперь это, как бы, что называется, сухая алаха, и как бы это требование. Теперь есть разные жизненные обстоятельства, которые могут быть у человека в жизни. Мы сейчас не можем в рамках такого общего урока на них всех дать ответ. Самое главное это требование, которое должно быть, что если человек хочет продолжать спать, он должен быть уверен, что он не проспит время утреннего шма и время утренней молитвы. То есть он должен тогда, чтобы у него стоял будильник, или будильник, или человек, который его разбудит его не даст ему проспать утреннюю молитву и утренний шма. Окей, это, так сказать, основной как бы, критерий, который должен быть у человека в этом. Кстати, вот тут вопрос, мне кажется, задают, это важный момент. Даже если человек, ему нужно, он проснулся, ему нужно по нужде, он может сказать эту фразу, это тоже интересная такая мысль, что мы, мой дань, он может сказать даже до того, как он сходил по нужде. Это тоже важный, интересный момент. Не знаю, должен ли он продумывать все те глубокие идеи, которые мы здесь, в течение часа здесь проговорили. Я думаю, что лучше это сделать уже после того, как он опорожнится. Но... в принципе, как бы формально, опять же, с точки зрения формальной алахи, он может сказать эту фразу даже до того, как он сходил в туалет. Рабин Цион, я правильно говорю?
Да. И принципиально, мы же говорим ее перед тем, как моим руки.
Значит, мы... Да, это мы говорили на уроке. Это мы говорили на уроке, посвятили этому. Да. Шарков. Большое спасибо.